Уоллес Стегнер. «Угол покоя».
Читает Юрий Гуржий.
Часть первая. Грасс Вэлли. 1. Теперь, думаю, они от меня отстанут. Родман явно приезжал в надежде найти свидетельство моей немощи, хотя, как будь обитатель этого дома немощен, ему удалось бы организовать здесь ремонт, перевести сюда свою библиотеку и переехать самому, не возбуждая подозрений у своего зоркого потомства. На этот вопрос Родману трудно было бы ответить. Я не без гордости думаю о том, как я все это устроил. И он уехал сегодня восвоясь, не разжившись даже подобием того, что он называет фактами. Так что нынешним вечером я могу тут посиживать, слушая шорох магнитофонной ленты, тихий, словно электрифицированное время, и назвать в микрофон место и дату как бы возврата и как бы начала. Зодиак-коттедж, Грасс-Вэлли, Калифорния, 12 апреля 1970 года. Вот, заметь, мог бы я сказать Родману, который ни в грош не ставит время. Я зафиксировал было настоящий момент, и тут же настоящий момент двинулся вперед. То, что я зафиксировал, уже покрыто витками ленты. Я заявляю, я есмь, но не успел договорить, как я уже был. Мы с Гераклитом, провозвестники потока, знаем, что поток состоит из частиц, которые имитируют и повторяют друг друга. И к тому же нынешний или бывший — я продукт накопления. Я все, чем когда-либо был, что бы ты и Лилия не думали на этот счет. Я во многом то, чем были мои родители, и в особенности их родители. Я унаследовал от них телосложение, цвет волос, мозги, кости. С этим, правда, не всегда ладно. А вдобавок предрассудки, культурные привычки, принципы предпочтения, моральные запреты и моральные погрешности, которые отстаиваю так, будто это личные свойства, а не семейные. И даже места, особенно этот дом, где сам воздух насыщен прошлым. Мои предки также поддерживают меня тут, как поддерживает дом старая глициния, растущая у его угла. Глядя на ее лианы, дважды, а то и трижды обвивавшие постройку, думаешь, и, может быть, правильно думаешь, что обрезать их, и дом рухнет. Родман, как большинство социологов и как большая часть его поколения, родился без чувства истории. Для него это всего-навсего недоразвитая социология. «Мир изменился, папа», — говорит он мне. «Прошлое ни о чем лежащем у нас впереди, ничему полезному нас не научит». Может, учила когда-то, или так казалось, но не теперь. Возможно, он думает, что мои мозговые сосуды также обызвествились, как шейный отдел моего позвоночника. Возможно, они с Лией обсуждают меня, лежа в постели.
Из ума выжил. Отправиться туда одному. Как мы можем, разве только беспомощен, скатиться с крыльца в своем кресле, и кто его выручит? Подожжет себя, когда сигару будет закуривать. И кто потушит? Чертов старый упрямый осел. Индивидуалист, хуже ребенка. На тех, кто должен о нем заботиться, ему начихать. Дом его детства, видите ли. Бумаги, видите ли, он всегда хотел ими заняться. Весь, говорит, архив его бабушки, книги, воспоминания, рисунки, оттиски сотни писем, которые дочка Агасты Хадсон прислала, когда Агаста умерла. Множество памяток, говорит, от его дедушки. Кое-что от его отца, кое-что его собственное. Семейная хроника за 100 лет. Ну ладно, пусть. Так отдать бы это добро в историческое общество и получить солидный налоговый вычет. И он мог бы там с этим работать. Что мешает? Зачем держать все это в старом, просевшем доме на 12 акрах? И себя туда же засунуть. Эту землю неплохо можно было бы продать, если бы он согласился. Нет, понадобилось ехать туда и зарастать паутиной, как будто он персонаж какого-нибудь Фолкнера, туда, где некому за ним присмотреть.
По-своему, они хотят мне добра. Я их не виню, я только сопротивляюсь. Родман должен будет сообщить Лии, что я приспособил дом к своим нуждам и хорошо со всем справляюсь. Эд, по моему поручению, закрыл все наверху, кроме моей спальни, ванны и этого кабинета. Внизу мы пользуемся только кухней, библиотекой и верандой, Всюду прибрано, опрятно, полный порядок. Никаких ему фактов. Предстоят только регулярные инспекции, участливые визиты. Они будут ждать, пока я смертельно устану от своего индивидуализма. Ждать и приглядываться, искать признаки старческого слабоумия и усиливающихся болей, не исключая даже, что искать с надеждой. В ожидании будут переступать мягко, говорить негромко, будут ласково потряхивать мешком с овсом, шептать и придвигаться все ближе, пока рука не сможет накинуть веревку на негнущуюся старческую выю, и меня не поведут на этой веревке в Менло-парк на пастбище стариков, где такой хороший уход и где столько всего, чем можно заняться и чему можно порадоваться. А если упрусь, то решение в конце концов и за меня можно будет принять, допуская, что его примет компьютер. С компьютером разве спорят? Родман набьет все свои факты на перфокарты, скормит их вычислительной машине, и она сообщит нам, что время пришло. Как им втолковать, что я не просто убиваю время, дожидаясь конца своей медленной петрификации? Я жив и не инертен, голова еще работает. Мне многое не ясно, в том числе во мне самом, и я хочу посидеть и поразмыслить. Лучшие возможности и вообразить нельзя. Какая разница, что я не в состоянии повернуть голову? Я могу глядеть, куда хочу, поворачивая свое инвалидное кресло, а глядеть я хочу назад. Что бы ни говорил Родман, это единственное поучительное направление взгляда. После ампутации все то долгое время, что я лежал и жалел самого себя, я все сильнее ощущал себя подобием птицы предгорий. Мне хотелось лететь вдоль Сьерра-Невады задом наперед и просто смотреть. Если нет больше смысла делать вид, что мне интересно, куда я направляюсь, можно обратить взор туда, где я был. Я не про Елен сейчас. Настолько личного, честно скажу, здесь нет. Тот Лайман Уорд, что женился на Эллен Хэммонд, родил в этом браке Родмана Уорда, преподавал историю, написал кое-какие книги и научные труды о Западном фронтире, претерпел кое-какие личные катастрофы, не исключено, что заслуженные, выжил в них с грехом пополам и теперь сидит и говорит сам с собой в микрофон. Он не настолько важен теперь уже. Мне хочется поместить его в систему отсчета и сравнения. Роясь в бумагах, оставшихся от моего деда и особенно от бабки, я заглядываю в жизни, близкие к моей, в жизни, связанные с моей узами, которые я вижу, но не до конца понимаю. Мне хочется побыть какое-то время в их шкуре, главное, не в своей. По правде говоря, опуская взгляд на коленный изгиб своей левой ноги и на обрубок правой, я осознаю, что не назад хочу двигаться, а вниз. Я хочу вновь коснуться земли, от которой увечье меня отделило. В уме я пишу письма в газеты. Уважаемая редакция, я современный человек и притом одноногий, и хочу сказать, что это почти одно и то же. Произошло отсечение, с прошлым покончено, семья разрушена, настоящее дрейфует в инвалидном кресле. Женщина, на которой я был женат на 26-м году брака, выкрасилась в цвета 60-х. Моего сына, хотя отношения у нас теплые, мне также трудно считать своим подлинным сыном, как если бы он дышал жабрами. Между поколениями не трещина, а пропасть. Кардинально изменились сами основы, и количественно, и качественно. То, что мы имеем сейчас, в 1970 году уже нельзя назвать продолжением мира, где существовали мой дед и бабка. Нынешний американский Запад имеет такое же отношение к Западу, в сотворении которого они участвовали, как море, поглотившее вулкан Сантарин, к былому каменному острову, поросшему оливами. Моя жена, прожив со мной четверть века, сделалась женщиной, которую я никогда не знал. Мой сын исходит из своих собственных постулатов. Моим деду и бабке пришлось, пока они жили, покинуть один мир и войти в другой, а то и в несколько других поочередно. Они творили новое из старого на манер кораллов, наращивающих свой риф. Я на их стороне. Я, как и они, верую во время, в жизнь хронологическую, а не экзистенциальную. Мы живем во времени и сквозь время. Мы строим наши хижины из его руин. Так, по крайней мере, было. И мы не можем себе позволить всех этих ликвидаций. И так далее. Письма сходят на нет, как сходит на нет разговор. Если бы я принялся втолковывать это Родману, мол, мой дед и бабка жили, как по мне, органической жизнью, а мы, получается, гидропонной, что ли, он саркастически поинтересовался бы, что я имею в виду.
Надо, папа, четко определить термины. Как измерить органический остаток человека или поколения?
Это все голые метафоры. То, чего нельзя измерить, не существует. Родман — великий измеритель. Да, перемены его интересуют, но только как процесс. Его интересуют ценности, но только как фактический материал. Люди X верят в одно, люди Y — в другое. А 10 лет назад люди Y верили в то, во что сейчас люди X, и наоборот. Высчитываем скорость изменения. Дальше, чем на 10 лет, он в прошлое не углубляется. Как и другие радикалы из Беркли...
Калифорнийский университет в Беркли был в 1960-е и 1970-е ареной многочисленных студенческих протестов, в частности, против войны во Вьетнаме. Здесь и далее примечание переводчика.
Он убежден, что постиндустриальный, постхристианский мир исчерпал себя, износился, ничего доброкачественного не унаследовал, что он не способен создать путем эволюции общественные и политические институты, формы межличностных отношений, правил поведения, моральные принципы и этические системы, если они вообще нужны, достойные будущего. Общество сковано параличом. Ему необходим освобождающий толчок. Он, Родман Уорд, культурный герой, рожденный как Афина, в доспехах и всеоружии из этой умученной истории головы, будет счастлив предоставить рабочую программу, а может быть и манифесты, и ультиматумы, которые спасут нас и принесут подлинную свободную жизнь. И в семейных делах то же самое. Семья и брак в привычном нам виде уходят в прошлое. Родман адепт, Маргарет Мид через посредство Пола Гудмана.
Маргарет Мид, 1901-1978, американский антрополог, выступала в защиту сексуальной свободы, была популярна среди новых левых. Пол Гудман, 1911-1972, американский писатель, пацифист, идеолог новых левых и контркультуры.
Он сидит с участниками сидячих протестов и готов реформировать нас хоть силком. Он изжарит яичницу и плевать на разбитые яйца. Как командующий во Вьетнаме, он с сожалением в сердце разрушит нашу деревню, чтобы спасти ее. По правде говоря, мой сын, несмотря на свое природное добродушие, ум, образованность и бульдозерную энергию, не отесан, как деревенщина. Даже в дверь звонит безапелляционно. У кого-нибудь другого палец осведомится, есть ли кто дома, и подождет результата. Его же палец нет. Он жмет на звонок, через 10 секунд жмет снова, а еще через секунду вдавливает кнопку и продолжает на нее давить. Так он позвал меня к двери сегодня около полудня. Я отреагировал медленно, потому что угадал, кто это. Палец его выдал. Я ждал его появления, ждал и боялся. Кроме того, я сидел и мирно работал. Досадно было прекращать. Я люблю этот старый бабушкин кабинет. По утрам его наполняет солнце и бытовые приспособления, и украшения, которые в Америке так быстро устаревают. Тут приобрели неизменную поношенность. Ее не слишком нарушили магнитофон, настольная лампа дневного света и прочее, что мне пришлось добавить. Вкатив свое кресло в вырез длинного письменного стола, я сижу за ним, с трех сторон окруженный книгами и бумагами. У моего локтя стопка желтых блокнотов, стакан с карандашом и ручками и микрофон. На стене передо мной то, что висело на ней у бабушки все мое детство. Широкий кожаный ремень, кавалерийский револьвер времен гражданской войны с деревянной рукояткой, длинный охотничий нож и мексиканские шпоры с 4-дюймовыми репейками. Я обнаружил все это в ящике и тут же вернул на старое место. Господь знает, почему она повесила эти предметы так, чтобы видеть их всякий раз, как поднимет голову от стола. Безусловно, они не в ее стиле. Ее стиль — дрожащие тени на этой стене от кистей глицинии под утренним солнцем. Она повесила их как напоминание о своей первой встрече с Западом, о доме под вечно зелеными дубами в Нью-Альмадене, куда она приехала молодой женой в 1876 году. Из ее писем я знаю, что у дедушки, когда он ее туда привез, они висели в проеме между столовой и жилой комнатой, и она оставила их там, почувствовав, что они кое-что для него значат. Револьвер его брат отнял у пленного конфедерата. Нож носил он сам все свои ранние годы в Калифорнии. Шпоры дал ему мексиканец, погонщик мулов на серебряном руднике Комсток-Лоуд. Но зачем она вывесила его грубые, чисто мужские трофеи тут, в Грасвелле, спустя полжизни после Нью-Альмадена? Как напоминание себе о чем-то, что с ней произошло? Похоже, что так. Как бы то ни было, я сидел тут незадолго до полудня, не испытывая ни душевных, ни, насколько возможно, телесных тягот. Утро приносит свои блага. Подъем и завтрак — полезная разминка, с этим я справлюсь без ады. Воздействие кофе и первые за день таблетки аспирина, солнечные лучи, греющие шею и левый бок. И тут этот палец на кнопке звонка. Я оттолкнулся от стола, отчалил от залитых солнцем бумаг и повернул свое кресло. 2 года практики, и все равно я не вполне привык к двойственному ощущению, которым сопровождается перемещение в инвалидном кресле. Сверху я незыблем, как монумент, внизу — гладкая текучесть. Я передвигаюсь, как пианино на тележке. Кресло у меня электрическое, питание от батареи, физического усилия поэтому нет, и поскольку голову я не могу ни поднять, ни опустить, ни повернуть влево или вправо, предметы сами поворачиваются вокруг меня, скользя через поле зрения от окраины к центру и дальше, к противоположной окраине. Стены медленно вращаются, вот передо мной створчатые окна, вот диванчик под окном, вот кисти глицинии снаружи. Затем другая стена с фотографиями бабушки и дедушки, их 3 детей, с портретом младшей Агнес. И на этом рисунке с размывкой ей 3 года, ребенок — сплошные глаза. Вращение продолжается, вот письма в рамочках от Уитьера, Лонгфелло, Марка Твена, Киплинга, Хауэлса, президента Гровера Кливленда, в рамочке их я поместил, а не она. Наконец, поворот замедляется, и я смотрю на дверь с полосой солнечного света вдоль потертых коричневых досок.
Джон Гринлиф Уитьер, 1807-1892, американский поэт и аболиционист. Уильям Дин Хауэлс, 1837-1920, американский писатель и литературный критик.
Когда вкатываюсь в верхний коридор, мой гость, нажимая на кнопку одной рукой, уже стучит в дверь другой. Хотя за 10 дней, прожитых здесь, я немного наловчился, мне не сразу удалось занять нужное положение над скобой лифта, фиксирующей мое кресло, и меня подмывало заорать на Родмана: «Перестань, Бога ради, отпусти кнопку, сейчас открою!» Он подействовал мне на нервы. Я испугался, что сделаю что-нибудь не так, и внизу окажется мешанина искореженного металла и сломанных костей. Зафиксировавшись, я щелкнул переключателем на стенке, и диковинное падающее скольжение лифта овладело мной, лишило веса, опрокинуло через край, как всегда, панически засосало под ложечкой. Я погрузился, как ныряльщик, пол сомкнулся над моей головой, стена первого этажа, к которой мое лицо было жестко обращено, неспешно разматывалось сверху донизу, являя взору на полпути репродукцию перрафаэлитской картины «Мальчики зачарованно слушают морского волка».
Имеется в виду детство Релли, английского художника Джона Эверетта Милле, 1829-1896.
Моя бабушка могла написать эту картину сама, насколько она в ее духе, порыв, рождающийся из повседневного реализма. Я поравнялся с репродукцией, и это значило, что мое кресло стало видно от входной двери, поэтому звон и стук прекратились. Кресло достигло дна, над которым, как на глубине в 60 футов, царит зеленый мутный полумрак. Старая глициния давно задалась целью лишить света все нижние окна. Я поддел скобу концом костыля и ощупью вернул костыль в держатель на боку кресла. очень аккуратно, поскольку знал, что Ротман смотрит на меня, и хотел внушить ему, что все у меня тут надежно, я справляюсь, несчастный случай исключается. Прикосновение к кнопке мотора, ладонь на руле, и я снова начал вращаться. Стена поплыла, и вот, наконец, я вижу в рамках за маленьким дверным стеклом лицо Ротмана, как в иллюминатор водолазного шлема может уставиться рыба. У этой бородатой рыбы кривая улыбка, искаженная фацетированным стеклом, и она энергично машет плавником.